Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, такие замечательные слова, записанные в послании к римлянам, 12 главе, 11 стих. Я думаю, что вы все почти знаете этот текст наизусть. Часто его пишут в пожелания на открытках. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Простые слова, конкретные слова. Очень хорошие слова. И как это практически в жизни нашей, друзья, совершается? Или, может быть, это просто лишь остаются как красивые слова, сказанные, ну, как в пожелание, так сказать, для кого-то. Но меня вроде бы лично это не касается. Ну, по смыслу, усердие, дух такой пламенный, служение Господу. Кажется, ну к кому это может относиться? Может быть, это касается братьев-служителей, проповедников или еще каких-то миссионеров. Вот их это касается. По тексту, как мы видим здесь, в послании римлянам, апостол Павел пишет это простым верующим. Это касается всех нас с вами лично. И особенно наших семей. Скажите, пожалуйста, это написано в форме как пожелание, или, может быть, повеление, или это священная обязанность наша? Каждый может это расценить по-своему. Кто-то, сидя здесь, скажет, да, ну, это как просто пожелание. Тот, кто на это способен, тот, кто может, у кого есть время, возможности, ну, тот пусть и так и действует, и служит Господу в усердии. А меня это не касается, это лишь форма, как пожелание. Кому-то это может показаться, ну, как повеление, да, так приказ, как приказ. Друзья, если это в форме приказа, это тоже будет мало пользы. То, что выполняется вынужденно, то, что недобровольно, оно пользы ни Господу, ни нам не принесет. Хорошо, друзья, я бы предложил, чтобы мы восприняли этот текст как необходимую священную обязанность для нас с вами. Ведь мы действительно Господу обязаны. Обязаны Ему всем своей жизнью, всем своим счастьем, всем, что мы имеем. Мы Господу обязаны. Просто нужно только осмыслить и оценить, где бы я сейчас был, если бы не Господь. Как бы сложилась моя жизнь, какая была бы у меня семья, что бы я терпел и как бы я переживал, и вообще, что было бы со мною, если бы не Господь. И если Господь меня помиловал, спас, искупил, Господь подарил мне хорошую жену, подарил мне детей, семью, и все, что есть у меня и чему я радуюсь, то действительно я Господу обязан, как говорится, до гробовой доски, обязан Ему всем своим существом жить, служить, Ему принадлежать, всего себя полностью Ему посвятить. Вообще, человек, он невольно кому-то подвластен, он все равно кому-то служит. Здесь сказано «Господу служите». Если не Господу, тогда кому? Тогда кому? Если мы перевернем несколько страниц, в этом же послании к римлянам в 6 главе написано так, 16 стиха. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Из этого текста мы видим, что есть только лишь два варианта. Можно служить или греху, как здесь написано, рабы греха, или наоборот, рабы послушания к праведности. Есть только два варианта. Если мы не захотим Господу служить, мы не захотим быть рабами к праведности, то значит будем рабами греха. Ниже здесь 19 стих говорит: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». на дела беззаконные, когда были рабами нечистоте и беззаконию, то человек не щадит себя. Мы смотрим, как люди утопают в грехах, как не жалеют ни денег, ни сил, ни средств, ничего не жалеют ради греха, ради удовлетворения своих низменных плотских похотей. Так здесь такое сравнение. Вот так, как вы себя предавали в рабы нечистоте, так представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Представить на дела святые в рабы праведности служение Господу. И вот удивительно, что верующие люди, сейчас, получив от Господа такую милость и благодать, живя в сытости, в удовольствии, в мире, в любви, в семье своей, и несколько присытившись, успокоились, и кажется, ну теперь можно пожить для себя. Как бы от крупных грехов отстали, мирскую жизнь оставили, ну а теперь поживем в свое удовольствие. А Господу служить, ну это так, как получится, по возможности, когда будет время, когда будут вот сопутствовать этому обстоятельства. Не понимая, что Слово Божие призывает нас отдаться Господу полностью, целиком, навсегда. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои? Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших». Друзья, вникнем в смысл этих слов. Вы храм. Если храм – это место, предназначенное для служения Богу, вы храм. Каждый в отдельности человек – храм. Семья вместе взятая – тоже храм. И вы куплены. Себе не принадлежите. Вы куплены дорогою ценою. Цену мы знаем, какую заплатил Господь. Мы согласны с этой ценой и говорим: да, действительно, мы не стоим того, что Господь заплатил за нас. Но Он так высоко нас любит, так высоко нас оценил, что не пощадил себя. Отец не пощадил Сына Иисуса Христа. А вывод какой? Раз вы храм, и вы куплены, теперь вы рабы, должны служить Богу. Так вот смысл апостол Павел закладывает и подытоживает. Посему прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших. Прославляйте Бога в телах и душах ваших. То есть наша жизнь – это постоянное служение и слава Богу. Чтобы по нашим поступкам, по нашей жизни было видно, что мы славим Бога, что мы для Бога живем, что мы Ему служим, для Него полностью принадлежим. Иисус Навин однажды предложил израильскому народу выбор и говорит: «Изберите ныне, кому служить». Почему пришлось им предложить выбор? Потому что они уже склонились к другим богам. Они уже избрали себе служить кого-то другого, кому-то другому. И он говорит: «Изберите ныне, кому служить, богам ли, там, амореев, или вот тем богам, которым отцы ваши поклонялись там, а я и мой дом будем служить Господу». Иисус Навин этот выбор уже совершил, уже произвел. Со своей семьей он уже договорился. И уже со своей женой и детьми точно и конкретно определился, что мы будем служить Господу. Вы как хотите, изберите, подумайте, решите, а я и мой дом будем служить Господу. Дорогие друзья, вот в нашей жизни принято такое решение. Избрали мы в своей семье, кому мы будем служить. Но это не только теоретически, а и практически в жизни. Когда мы вступали в брак, когда мы еще даже до брака рассуждали о будущей жизни семейной. Ну как мы определялись? Для чего мы вступаем в брак? Какая главная цель будет нашей дальнейшей жизни совместной? Хорошо, друзья, когда мы поставили себе такую цель и сказали своей будущей супруге, что я буду служить Господу, и давай будем вместе тоже служить Господу. Я так вот помню, когда я вступал в брак, когда предложение делал, когда мы рассуждали об этом, то я сразу ей сказал, что ты хорошо подумай и отдай отчет, потому что я хочу служить Господу. И чтобы ты мне ни в чем не препятствовал, но только лишь содействовала в этом служении. Согласна ли ты так, чтобы содействовать в этом служении, чтобы вместе служить Господу? Потому что, друзья, часто вот как раз в этот период, когда вступают в брак, происходит такой вот перелом, и часто не в лучшую сторону, а в худшую сторону. До брака смотришь, брат так ревновал, усердствовал, жертвенно трудился для Господа и, ну, во всем просто проявлял усердие. Как вступил брак, как подменили. Куда делась вот эта энергия, делась такая вот жертвенность, такая ревность, усердие, куда все делось? Замкнулся в своей семье, и даже на проповедь вытянуть иной раз очень трудно. Сестры тоже до брака, ну так усердно, так вот смотришь, нигде не отстают, ни в благовестии, ни на библиотеке, нигде. После этого все, кончилась семья. Так вспоминается, друзья, Иисус Христос рассказывал притчу о том, как один господин званых пригласил на ужин своих друзей. И те, как бы сговорившись, начали отказываться. И смотрите, какие причины они придумали. Один говорит, что я женился, поэтому не могу прийти. Друзья, вот так оно бывает. Как женился, сразу все, как подменили. Другой говорит, купил землю, третий волов купил. То есть вот эта жизнь семейная, жизнь бытовая, она так затягивает человека. Нужды по хозяйству, нужды бытовые, они поглощают так, что не остается времени. Ну хорошо. Если бы этот господин звал их на какую-то работу тяжелую, а то ведь он звал на ужин. Ну, приди с женой, пообщайтесь вместе. Может быть, радость доставите этому господину. Нет времени, нет возможностей. А больше сказать, нет желания. Нет желания. Друзья, сегодня то же самое наблюдается в наших церквах. Ну, может быть, я не знаю, может, у вас не так. Я размышляю то, что я себя наблюдаю. Сейчас стало очень трудно братьев молодых вообще вытянуть на проповедь. Когда не предлагаешь, не готов, не могу, не готов. А так, что и пропускают собрания. Ну, ведь раньше проповедовал, и неплохо проповедовал, надо в этом развиваться больше. Нет, наоборот, семейная жизнь послужила не в том, чтобы лучше служить Господу, совместно, более плодотворно, полноценно, а наоборот, угасает. Друзья, мы просто ценности меняем. Мы просто не осмысливаем то, кому мы обязаны, тем, что имеем семью, жену, детей. И не понимаем, что очень много мы теряем, и благословение Божие, и те успехи, которые могли бы иметь в семье, мы теряем, потому что ослабеваем в служении Господу. Здесь написано, в усердии не ослабевайте. Раз ослабели, значит, когда-то были лучше, а стали хуже. Мы, наоборот, вместо того, чтобы больше и больше развиваться, духовно расти, наоборот, слабели и становимся менее активными, пассивными и бесполезными. Трудно сейчас, друзья, чтобы на библиотеке увидеть кого-то из семейных. Это очень крайне редко. Вот по нашей местности я так наблюдаю. Стоят молодые сестрички. Даже братьев трудно найти среди библиотекарей. Если на какой-то труд, поездку, тоже вытянуть очень трудно кого-то найти. Хотя я скажу, что не всегда. Есть отдельные личности, которые ревнуют, усердствуют, жертвенно так вот откликаются на призыв. Буквально единицы, которым по пальцам можешь перечислять и знаешь, что вот если ему позвонишь, то он не откажет. Он обязательно отзовется на служение, на труд, на проповедь, на какую-то поездку, он отзовется. Но это единицы, а остальные пребывают в каком-то таком пассивном, безмятежном состоянии. Когда начинаешь увещевать и говорить, мне надо семью кормить, мне надо, чтобы семья была обеспечена, чтобы дети были одеты, обуты, чтобы были не голодные, ну, кажется, действительно, ну, уважительная причина. Друзья, но это не оправдывает нас. Это совершенно не оправдывает нас. Апостол Павел говорит, усердие не слабевайте и Господу служите. А какой, друзья, пример для детей мы оставляем? Если мы сами не усердствуем, не ревнуем в служении, то дети наши тоже не будут ревновать в служении. Потому что больше воспитание детей формируется не с тех слов, которые мы говорим, нравоучения, какие мы им читаем, а наш личный пример. И прежде всего, это пример в наш в ревностном служении Господу, в нашем отношении к Господу. Не надо говорить много слов. Они просто видят нашу жизнь, наше служение, наши поступки, отношения к Господу и подражают нам. И поэтому, если мы будем пассивны в служении, то не надо ждать, что и дети наши будут тогда на духовной высоте. Друзья, я хочу сказать, ну, мне легче всего на примере своей семьи говорить, и не поймите, что это, что я как-то хочу чем-то себя вот показать или выделить. Вот. Но я с самого детства как-то, может быть, много детей не учил и какими-то нравоучениями их там не доставал, много их тоже не наказывал. Ну, у меня пятеро детей, дети все молодежного возраста, сейчас члены церкви, только младшая еще по возрасту, еще не приняла крещение. И как-то вот я помню, что с детства даже я их много не наказывал. Собственно, они сейчас даже с юмором вспоминают те моменты, когда я их наказывал. Но это такие были исключительные моменты. Это, можно сказать, единичные случаи, которые они на всю жизнь запомнили, что папа их наказал. Но как-то получается, что просто они вместе понимали, что так надо жить. Вот так вот надо поступать. Иной раз даже жена где-то так, ну, построже их там поругает, их побронит, а я говорю, да ты сильно строго, сильно не надо так строго, помягче, помягче с ними. И так вот получилось, друзья, что выросли мои дети. И я смотрю с детства, где я был, в каком служении, где они всегда были со мной. Подрастали, принимали крещение. И каждый из них избирал какой-то труд и участие в церкви, чтобы быть полезными. Вот как-то даже сами они к этому тянулись. Ну, конечно, мы к этому их поощряли. Если, например, на библиотеку или в какую-то поездку. Ну, мне часто приходилось ездить по мелким, маленьким группкам и церквам. Всегда я старался брать своих детей, чтобы они участвовали в служении. Они видели в этом, ну, свою занятость, свою потребность, что как бы они в этом, ну, кто-то в этом нуждается, кому-то они радость приносят, кому-то это удовлетворение дает, что это служение Господу, какая-то ответственность. И к этому они располагались. Хорошо вот сказано в первой книге царств о Самуиле. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Льняной ефод вот надеть на детей еще с маленького возраста. Вот мама приходила каждый год и эту одежду ему шила и одевала. Это священническая одежда, хотя она такая простая, грубая, из льняной ткани, но эта одежда обязывала его к служению. То есть мама побуждала, подталкивала этого ребенка к ответственному служению. Уже когда он находится как в форме, вот в этом ефоде, значит, он призван служить. Здесь нельзя отвлекаться, нельзя вот так вот как-то беспечно. Он должен служить Господу. И эту одежду мама ему делала. То есть она поощряла, побуждала его. Ты находишься в храме, вот тебе одежда, ты должен это совершать и служить Господу. Итак, когда вот тоже я старался своих детей к этому приобщать, когда мы перешли в маленькую церковь, ну, в большой церкви, то дети, ну, со слезами, конечно, уходили оттуда. А я им сказал, говорю, мне нужна ваша помощь. Я без вас не справлюсь. Маленькая, небольшая церковь, но там очень много проблем. Церковь, которая с регистрированного союза вышла. И просто я говорю, без вас не справлюсь, мне нужна ваша помощь. Ну, представьте себе, в большой церкви все друзья остались там, хор, в котором они пели, детские группы, в которых они занимались. И, ну, такая жизнь более такая интересная. А тут надо в маленькую группку идти. И хотя трудно, со слезами, но они понимали и поняли вот мою нужду и согласились. Сейчас они испытывают радость и удовлетворение от того, что они могут что-то делать для Господа, что они служат и видят плод и результат своего труда. И это очень хорошо, друзья, когда мы стараемся детей к этому приобщать. Вот до сих пор мой сын вспоминает, когда еще будучи подростком, они ездили там какой-то бабушке посещать бабушку, больную, старенькую, которая в церковь не ходила. Мы побуждали их к этому. И вот он теперь и рассказывает, что вот приехали бабушка, а так вот было у них уже настроено. Надо обязательно проповедь сказать. Ему 12 лет было. Надо обязательно проповедь там сказать и песню спеть. Ну, приехали вдвоем. Два друга 12-летних. Я спрашиваю, ну и как вы посетили? Да, говорит, проповедь сказали бабушке, прочитали, песню спели. Ну а потом что сделали? Ну мы спросили, бабушка, чем вам помочь? Она говорит, кукурузу надо посадить. И вот они, значит, кукурузу садили. Так потом, сколько это было у них воспоминаний, и сколько раз они потом еще ездили, смотрели на эту кукурузу, как она росла, как вот плоды это ихнего труда было, как бабушка потом радовалась и кукурузе, и им, когда они посещали ее. Вот дети как бы приобщены к служению. Они видят, что свою необходимость, свою потребность, и в этом испытывают удовлетворение и сознание, что они служат Господу. А дальше? Дальше, друзья, конечно, вот мы видим, что здесь у нас проходят христианские лагеря, детские, молодежные. Очень много они дают для детей, очень много. И поэтому хорошо, что дети наши, вот здесь они здесь воспитываются. Они созревают. И хорошо, чтобы вот этот багаж, то, что они здесь слышали, видели, чтобы дома это продолжение этого было. Чтобы родители могли контролировать и побуждать их к тому, чтобы они могли участвовать в каком-то служении. Но не только же, друзья, вот в церкви, в храме дети могут служить, там песни петь, стихотворения рассказывать, а в повседневной жизни. В повседневной жизни, как мы можем служить Господу и даже всей своей семьей. Иисус Христос такую вот, тоже как притчу рассказал, что даже это нет, это не притча. Он говорит так, что вот я был голоден, вы накормили меня, был нах, одели, жаждал, напоили, болен, посетили. И вот эти люди, это как суд над живыми, мы знаем, в 25 главе Матфея. Эти люди удивляются и говорят, Господи, когда мы это сделали тебе? Когда? Как будто бы они то, что они делали, они не придавали значения, что они это Господу делали. А он говорит, то, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Так, друзья, вот и мы в своих семьях, хорошо, чтобы видели нужду тех, кто живет вокруг нас. И тоже детей могли к этому побуждать. Вот там бабушка живет, она слепая, она кушать не может приготовить. Пошлите сына или дочь, пусть они узнают и понесут ей что-то покушать. А может быть, там надо что-то убрать, и пусть они тоже в этом примут участие. Или сами с детьми вместе пошли, и чтобы они тоже принимали в этом участие. И воспитывать и понимать так, что мы это делаем Господу. Это мы делаем Господу. То, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Это служение Господу, когда мы делаем что-то другим. Но я хочу сказать, служить Господу можно также и в доме своем, когда мы растим детей. Иисус Христос сказал, поставил дитя, обнял его и говорит: кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Мы не придаем этому значения, иной раз дети кому-то в обузу становятся. Они уже нас утомляют, а не понимаем, что это мы принимаем дитя, что это Христос в лице этого дитя. И так относиться к этому ребенку, как к служению Господу. И тогда семейное вот это бремя, оно не будет так тяжким, потому что мы понимаем, что это мы Господу служим, что это для Господа, это для Него. Тот, кто вот такое дитя принимает, тот меня принимает. Так сказал Христос. Поэтому, друзья, и к детям у нас должно быть отношение особо нежное и благоговейное, потому что мы понимаем, что это подарки от Господа. И Господь нам их доверил, и мы несем определенную ответственность за них. Как важно, чтобы их и вскормить, и воспитать, вырастить правильно, так, чтобы они выросли полноценно и физически здоровыми, и духовно тоже, чтобы они выросли здоровыми. Друзья, я хочу сказать, что вот здесь две крайности бывают вот в воспитании, вот когда мы детей, вот маленьких особенно. Некоторые, наоборот, очень детей берегут и так нежно к ним относятся, что, ну, просто, кажется, оберегают их от малейшего-малейшего какого-то физического недостатка, от такого воздействия. Как говорится, даже ногами босиком не дадут походить по земле. А другие, наоборот, проявляют к детям, ну, небрежность. Когда дети грязные, неухоженные, когда на них там всякие потом язвочки такие, всякие инфекционные, дети нервные такие, возбужденные, нормально не спят. Просто явно видно, что уход недостаточный для детей. Друзья, нужно относиться с особым благоговением, что это подарки Божии. И поэтому следить, беречь детей. Иной раз, друзья, бывает так, что невнимательно относятся к детям, дети травмируются, раны получают, ожоги сильные, серьезные получают. Просто по невнимательности, недосмотру, небрежности. Господь нам доверил эти подарочки, и как мы должны бы так вот очень с бережностью относиться и беречь, и внимательно наблюдать за ними. Друзья, мы думаем, что да, служение Господу с семьей, в церкви обязательно дети все должны присутствовать. Это очень хорошо, когда есть семейное участие, когда мы с семьями, с детьми можем и в церкви спеть, и рассказать, и все. Но если ребенок с температурой, то лучше его на собрание не берите. Во-первых, что покою он и сам будет беспокойный, и другим не будет давать покой. И это так иногда наблюдается, ребенок капризный, болезненный, с температурой, а его в собрание. И он мучается и сам, и родителей, и все вокруг тоже встревожены. К тому же, друзья, раз с температурой ребенок, это может быть такая вирусная инфекция, которая передастся и заразятся и дети, которые рядом находятся. Если у ребенка есть какая-то сыпь на теле, будьте внимательны, потому что эта сыпь может быть инфекционная, тоже передается, и с какой-нибудь ветрянкой можно заразить сразу всю церковь этими инфекционными заболеваниями. Как это нужно все-таки, ну, кашель, ну, насморк, температура. Нужно к этому относиться так сознательно. И понимать, что в этом может как раз наоборот быть служение Господу ущерб, если мы к детям так, ну, с небрежностью такой будем относиться. Хочу прочитать еще одно место Священного Писания в заключение. Это послание к Колоссянам. 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Как бы мы делаем это окружающим людям, мы делаем это в церкви, делаем это друзьям. А в конце написано: «Ибо вы служите Господу». Хорошо бы, друзья, чтобы каждый из нас поставил себе такую цель и в семье своей, чтобы служить Господу, и с детьми, и во всех отношениях, чтобы все, что мы делаем, делали как для Господа, понимая, что этим мы служим Господу. Аминь.